Когда мы слышим всевозможные притчи или увещевания от Господа, то это какие-то там богатые люди, которые с мобильными телефонами, ездят на Мерседесе, а мы отношения никакого к этому не имеем. Но хочу заверить, вот хозяйки, загляните в свои шкафы и сундуки, загляните в свои столы, в ящички, в комоды, и можно будет увидеть, что это мы. Потому что там столько обнаружите такого, чего не пользовались, никогда не будете пользоваться, что лежит хламом, плотными такими толстыми слоями лежит. И белье, и чего только у нас нет, на всякий случай может сгодиться. Да? Вот если мы перетряхнем, мы увидим. Вот кому доводилось переезжать с одной квартиры на другую, тот в этом прекрасно убедился, когда начал собирать вещи. Он обнаружил столько ненужных вещей, никчемных. И думаете, расстался с ними? Нет. Он усердно упаковывал все до последней побрякушки. Уже даже ненужные там и бусы, клипсы, все, что уже давно забыли, все мы храним. Для чего? Если отказались, на всякий случай. А потом пригодится. Дело в том, что вот эта страсть стяжания не обязательно должна выражаться в большом количестве. Она выражается в качестве. То есть в самом отношении к добру, любому, которое выеденного яйца не стоит, то есть яичной скорлупы не стоит. Вот это добро, которое мы там храним усиленно. И не дай бог, вот скажи, вот, вот элементарно такой вещь, не выкинет-то? Ну да. Ты свои вещи выкидывал. Понятно? Вот такое тут же услышишь, моментально. Значит, я почему говорю, это в каждой семье, это в каждом доме. И вот эта притча, она про нас с вами была сказана. Поэтому это нам вот такое напоминание, мысли, задуматься. А правильно ли мы ведем свое хозяйство? А не похожи ли мы на того безумного, который думает, что таким образом он спасется? А не предъявит ли нам бесы на мытарство любовь к стяжанию, вот это любостяжание, через вот эти мелкие побрякушки? И покажут, что сколько раз повесть подсказывала, выкинули, не захламляй. И сколько раз мы не выкинули. А они записали, что мы любостяжательные. Значит, дело в любостяжании. Вот в чем дело. Это одно. И по поводу второго доклада, замечательного, тоже такое замечание. Вот там речь шла о людоедах и так далее. Ну, кстати, Африка, дикие люди, абсолютно дикие. Едят друг друга, поедят. А мы накануне поста. Все, сегодня закопение, завтра пост. Вот когда бабушка свидетеля спросила, что не есть пост, он ей сказал, соседей и родственников не кушают. Вот это самый главный пост у нас. Ведь если мы внимательно слушали, то мы должны были увидеть себя в этом повествовании жития святого. Это же мы постоянно друг друга кушаем. Упорами, упреками, постоянными, настойливыми. Едим с утра до вечера. И несмотря на то, что вот они вкусили плоды от древа, омылись и приняли благообразный вид. Мы с вами постоянно вкушаем, вкушаем мы и хлеб духовный, то есть священное писание, священное предание. Мы вкушаем и тело, и кровь Христа. И святой водичкой мы пользуемся, крещены мы омыты. А как были людоедами, так и остались. Но хуже их. Уж столько чудес перед нами произошло, а мы как были идолопоклонники по своей натуре, к сожалению, так и остаемся. Вот очень внимательно было бы нам с вами полезно пересмотреть свою жизнь еще раз, в очередной раз, и взглянуть, а ем ли я или отдаю себя на съедение, как некоторые святые, как один псковский святой, который приказал после смерти бросить его тело на сиденье псам за грехи города Пскова, что и было сделано. Вот одни дают себя на съедение за грехи других и говорит, вот пусть меня едят мои родственники, поеда, коллеги, кто угодно, начальник, пусть тебя едят. Господи, только не накажи, только прости, вот отдаю себя на съедение за их грехи, не накажи, спаси их. Вот одни так делают, а другие говорят, ну да, На шее у меня тут будут кататься все. Поэтому нам бы с вами очень внимательно следить. Ведь мы едим не только языком. Прежде чем съесть, мы убиваем нас, мы убиваем свою ненависть, злопамятство, потому что сказано ненавидящий брата своего, человек убийца, есть все. Как только неприязнь испытали к человеку, мы с вами человека убийцы. Значит, сначала убили, потом съели. Но у меня просьба к опоздавшим на будущее проходить молча и садиться, ни с кем не здороваться. И если рядом с нами кто-то садится опоздавший, с ним не здороваться. Не потому, что мы друг дружку не любим и не уважаем. Помните, был такой же случай, когда Господь отправил апостола и сказал, по дороге никого не приветствуйте. Не потому, что друг друга там не уважают. Дело в том, что у иудеев у них приветствие занимало много времени. Там специальное целование бороды было там и прочее, любезности высказывали. Это очень много времени теряло. То есть, чтобы они вот попусту это время не теряли, значит, они кивали головой и проходили дальше. Точно так же у нас. Опоздавшие приходят, начинают здороваться, время это идет доклад. И докладывают мы с вами. Вот если я сейчас вызову кого-нибудь из опоздавших и дам прочитать, просто поглядите одну страничку. Посмотрите, он покроется пунцовыми пятнами, он начнет заикаться, по спине будет течь холодный пот, потому что здесь говорить, это не беседовать на кухне. Вот представляете, что происходит с тем, кто докладывает. Давайте проявим милосердие и на будущее, кто скоро опоздал, прошел, потихонечку сел и сидим молчим. И окружающие его тоже не видят. Смотрим, слушаем со вниманием. Договорились, да? Ну вот, мы все еще никак до своей темы не можем добраться, но тем не менее придется немножко задержаться. И такой вопрос. Вот мы с вами читали «Царю Небесную» вначале. Убедительная просьба. Скажите, что такое «и же везде сы»? Что такое «сы»?
Существующий.
Все знают? Или есть такие, которые не знают, что такое «сы»? Что такое «исполняй»? Еще какие мнения есть?
«Наполнять».
Еще какие?
«Пребывать во всем».
Дело в том, что мы с вами многие годы читаем «Царю Небесную». И вот сейчас, как только я задал вопрос, должен был хором дружный ответ прозвучать. «Наполняющий». Робкий голос. Кстати, должен заметить, почему мы иногда отвечаем шепотом? Ну вот самолюбие такое, тщеславие, оно не дает громко стоять, вдруг ошибусь, да? Ошибусь, сразу все узнают, какой я умный. Вот в свое время Петр I издал указ доклады делать боярину без бумаги, дабы дурь каждого видна была, да? Но это нас с вами не касается. Это касается политических деятелей, потому что там действительно надо выяснить, насколько он соображает и может отвечать за ту отрасль, которую ему доверил царь. Почему без бумаги? Потому что холопы, очень умные холопы, писали им доклады, а они по 3 шубы на себя одев, стояли и читали, с трудом читали, с ошибками. Поэтому он просил Петр I читать без бумаги, дабы дурь каждого видна была. Ну вот. Теперь еще один вопрос. Скажите, как переводится Саваоф? Имя Бога. Это уже посложнее. Саваоф, повторяю. Господь Бог Саваоф. Каждое богослужение мы слышим. Свят, свят, свят. Господь Бог Саваоф. Исполни небо и земля. Слышим или не слышим? Не слышим, не слышим. Не только небесный. Воинств сил. В первую очередь подразумевается, конечно, воинство небесное. Саваоф употребляется имя Бога, как правило, с упоминанием Господь. Господь Бог Саваоф. Получается, Господь Бог воинств, сил. Ну, в первую очередь, конечно, небесных сил, но и мы с вами, воины Христа. Об этом говорится в молитвах уже в начале крещения. Когда крестим, там специально читается молитва, где говорится, что мы приняли образ воина Христа. Значит, он Бог наших воинов. Поскольку мы сражаемся, почему это важно знать? Потому что если мы знаем, что мы состоим в войске, и что у нас военачальник сам Господь Бог, то тогда мы можем крепко сражаться, полностью доверившись Его власти. И вот на фронте, вообще в армии, по уставу положено выполнять приказ, не задумываясь. Вы представляете, отдали приказ, а на мой взгляд, скажем, я офицер, на мой взгляд, он неправильный. Я обязан по уставу выполнить приказ, а потом уже его обжаловать в порядке устава. То есть потом только обжаловать, я выполнил этот приказ, но я считаю, что он был неправильный. Без этого невозможно существовать ни одна армия. Если она начинает рассуждать, а правильно ли отдали приказ, это будет анализ. Ни одна армия такая не победит. То же самое и у нас с вами. Если с нами что-то происходит в жизни, и нам кажется, что это неправильно, ну несправедливо, только раз нам кажется, что нас несправедливо, значит, мы уже не воины Христа. Значит, мы уже сомневаемся в своем военачальнике, куда же он нас бросил, в котел? Куда же он дал нам попасть в окружение? Как же он поставил под такой огонь противника? И так далее. Вот воин Христов, он об этом не думает. Он идет напролом, подставая свою грудь под что угодно, зная, что он выполняет распоряжение самого Бога, самого военачальника Вышнего. И тогда он непобедим становится, потому что нашим разумом невозможно окинуть Божий промысел. То есть то, что он о нас замыслил, те пути, которыми он нас хочет провести по жизни, мы с вами не предвидеть, не предсказать не в состоянии. Кто из нас с вами думал лет эдак 15, что мы с вами будем сидеть вот здесь и разговаривать на вот такие темы? А? Никто не думал. Мы с вами в то время думали совсем о другом. Так вот, промысел абсолютно нам непонятен. И вот тот, кто полностью доверился Богу и говорит: «Господи, да будет воля Твоя», вот тот ни в коем случае не робщик. И понимая, что все, что с ним происходит, идет фронт, идет война. Если сейчас приняли на себя огонь, крепкий огонь, значит, Господь даст выбежать, значит, где-то стягиваются силы, значит, где-то идет помощь, тылы наши прикрываются, и мы все равно с вами победим. Мы не победим. Вот Господь Бог Саваоф. Я почему задал эти вопросы? К сожалению, когда мы молимся, зачастую механическое повторение слов. Нет молитвы, особенно когда они хорошо знакомы. Когда мы уже читаем почти на память или на память. Мы их читаем. Ты перечитал правильно? Не помолился. И мы действительно мы их читаем, мы их не молимся. Кстати, вот святые отцы учат, что когда священник на службе не молится, а читает, вот паства духом чувствует это, что священник читает. Такое бывает. Ну, дело в том, что священник у нас не святой, мы знаем. Если священник начал читать, а не молиться, значит, куда паства за него молится? Значит, не в каждой книжке записан священник. Так вот, нам бы начать молиться все-таки. А молиться может начать человек только тогда, когда он задумывается над словами, которые произносит. Сколько раз спрашивал, что такое шлаимство? Вот сколько лет читаем шлаимство, и единицы, кто подходит, спрашивает: батюшка, что такое шлаимство? Единицы, кто подходит, спрашивает: батюшка, как понять вот эту фразу в молитве? Остальные читают механически, заучено, абсолютно не отдавая отчет. Значит, плода разум не получает, потому что апостол Павел сказал, тот, кто молится на незнакомом языке, дух молится, но разум остается без плода. Нет плода, не приносит. И мы себя его лишаем, духовного плода. Значит, рекомендую настоятельно обязательно приобрести закон Божий Слободского, у кого еще нету. Она должна быть настольной книги. Это вам, вашим детям, вашим внукам. Здесь разбор кратких молитв утренних, вечерних. Не только перевод каждого слова, но и значение молитвы, о чем она говорит. Но, к сожалению, даже у кого есть, мы же с вами такие уже молитвенники, что заглянуть и перевод посмотреть, у нас как-то ума не хватает. Помните, мы с вами разбирали слово «лукавый», «Отче наш», но избавим нас от лукавого. Помним от кого от лукавого?
дьявола.
Значит, итак, от зла, от нечистой силы, от искушения, от грехов. Ясно, читаем «Отче наш». Сколько лет читаем «Отче наш»? Значит, слово «лукавый» переводится, есть дословный перевод со славянского. Кстати, еще у нас хитрый слово, да? Значит, слово «хитрый» – это значит какой-то обманщик там мы имеем в виду, да? На самом деле слово «хитрый» славянское, хитрость – это специальность. Мы читаем, что апостол Лука хитростью был врачом. То есть по специальности он был врачом. Так вот, слово «лукавство» – это «зло» переводится, дословно. «Зло». И избавиться от лукавого – это избавить от всякого зла. Но поскольку источник зла, в общем-то, дьявол, то в том числе уже как производное и от дьявола. Но, смотрите, избавить от всякого зла. Ведь мы с вами зло понимаем только в том случае, когда нас ругают, когда мы ломаем руку-ногу, когда нам не выплачивают пенсию, когда на нас снаружи набрасывается, вот тогда это зло. Но мы говорим от всякого. Вот если мы когда будем произносить от всякого зла, то есть избавить от лукавого, и будем понимать, что в первую очередь от того зла, которое может зародиться в нашем сердце, и мы можем выплеснуть на окружающих, что мы с вами делаем ежеминутно. Вот от этого зла избави, Господи, не дай через помыслы, через глаза и уши войти в мое сердце, той злобе, тому раздражению, которое в виде гнева, раздражения и прочее выплеснется на окружающих, на родных, на близких, на коллег, на братьев, на сестер. Вот от какого в первую очередь, а то зло, которое снаружи на меня наносится, хорошо бы, конечно, нам его не претерпевать. Но если претерпеваем, слава Богу. Милость Божия, мы помним, что зло нам выпускается либо как лекарство для нашей души больной, либо выпускается для венцов, что бывает у нас, конечно, реже. Мы венцы, как правило, не хотим принимать, потому что когда на нас возводят клевету, мы так возмущаемся, говорим, ну надо же, где же этого не делал, мы меня клеветали. То есть Господь нам посылает венец, если мы безропотно приняли бы, то венец уже на него нет. А мы не хотим, мы отвергаем его. Тут же возмущаемся, на зло злом отвечаем и так далее. Да? Так вот, избави нас от всякого зла. Вот если бы мы, когда читали «Отче наш», и понимали, что говорили, когда говорили «избави нас от лукавого», то от многого зла бы убереглись. То мы свое сердце от многого бы зла уберегли и окружающих. И жизнь бы у нас с вами поменялась. Но мы же абсолютно бессмысленно, не отдавая отчета, произносим слова, а потом удивляемся. Говорит, молюсь, а вот и не там. Значит, всем в обязательном порядке проработать для начала хотя бы вот эти краткие молитвы. И вообще закон Божий от курки до курки в конце устроим экзамен. Потому что возьму и спрошу, как вот эта одежда называется? Перед вами стоит офицер. Вы военный. Что ж мы, мундир своего офицера не знаем? Кто знает, как называется вот эта одежда на мне?
Подрясник.
Слава Богу, подрясник. Подрясник. Правильно. А ряса чем отличается? Вот здесь это все есть, в этом учебнике. Я уже не спрашиваю про палицу. Значит, мы сейчас с вами убедились в своем невежестве, в элементарном. Какие высокие мотивы, если мы с вами элементарных вещей, фундамента нету, строим стены, они рушат. Фундамента нету, элементарных вещей мы с вами. Если я сейчас буду спрашивать, вот здесь понятно, уже нет, вот открою любую картинку и спрошу. Я чувствую, мы столкнемся с той же самой проблемой. Вот чем он замечательный, вот этот закон Божий, как открываешь такая картинка. Очень люблю книжки с картинками. Правда, здесь есть неточности, хочу сразу предупредить, но эти неточности, они не настолько, скажем, существенны, чтобы повредить нашему сознанию. Ну, первая неточность, в самом начале, когда истолковывается фраза, что Господь сделал кожаные ризы Адаму и Еве, истолковывается, что это первое жертвоприношение было совершено в раю, что Бог убил двух животных, снял кожу и сделал одежды Адама и Евы. Это неправильно. Кожаные ризы, это святые отцы усматривают, что у нас тело стало дебелым. Глаза перестали видеть тонкий мир, вот этот ангельский, заодно демонов перестали видеть. Да? Тело у нас грубое стало и дебелое. А вот это имеется в виду, кожаные ризы. Так толкует Иоанн Златоустый и прочие наши святые отцы. Еще там есть одно, когда Петр прибежал к гробу вместе с Иоанном, уже про воскресение Христа. Сначала Иоанн подбежал первый, остановился, а Петр прибежал и вошел в гроб, увидел сударь свернутый, увидел плащаницу, но Христа там не обнаружили, вышли. И в законе тоже сказано, что они поверили, что Христос воскрес. Это ошибка. Они поверили в то, что Христа украли. Вот Иоанн, богослов, вместе с апостолом Петром отошли от гроба с верой, что его украли. Откуда мы это знаем? Дело в том, что после этого идет сразу строчка. Они поверили, потому что еще не знали, что Господь воскрес. То есть они не знали, что он воскрес, поэтому поверили. Поверили, что его украли. Здесь немножко иначе истолковано. Вот. Но еще раз говорю, из учебников закона Божьего это лучше. Вот этот фундамент даст возможность приготовиться, а потом, когда мы начинаем читать уже толкование святых отцов, что мы здесь и делаем, когда слушаем доклады. Вы обратили внимание, что докладчики ссылаются на Феофилата Болгарского и на святых отцов. Мы уже подробно разбираем каждое деяние, каждое слово, и тут мы уже с вами не запутаемся. Поэтому еще раз будет убедительная просьба, обязательно от корки до корки, чтобы нам с вами иметь хотя бы маленькое представление о ветхом и новом завете. Потому что если Новый Завет мы еще с вами кое-как и усваиваем, поскольку читаем, то Ветхий Завет как-то у нас отошел в сторону, в забытье впал. Помните, мы его лет 5 назад, наверное, здесь прошли, и на этом закончилось. Больше мы к нему не возвращаемся. Так вот, святые учат, что если мы с вами не привыкли еще бесследно подавлять себе вспышки гнева и всех остальных страстей, то должны себе взять закон каждый день. Пока еще находимся дома, перебрать предыдущий день, где, в каком месте, какая страсть меня может подкараулить. При встрече с начальником, при встрече с лицом противоположного пола, при встрече вообще с незнакомым человеком на улице и так далее. И предположить, как мы с вами должны вести себя в той или иной ситуации. Тогда при встрече мы с вами не будем застигнуты врасплох. Ну, скажем, нас могут начать хвалить. И можно, растерявшись, принять похвалу. Тот, кто принял похвалу, на том нет благодати Божьей. Все. Принял похвалу, благодать Божья нашла. Смотрите, как страшно. Что делать? Значит, сразу говори, да не меня хвали, Бога хвали. Это он говорит, ну, через тебя, я только инструмент. Это все равно, что хвалить молоток за то, что он забил гвоздь в стенку. Вот какой ты молодец, молоток, ты гвоздь забил. Вот точно так же нашими руками, как молотком. Господь сделал доброе дело, а мы принимаем похвалу. Когда человек так скажешь, ему понятно. Значит, ты Богу благодарил. Первое. Ну, а дьявол все равно пытается через помыслы нас соблазнить на то, что мы приняли похвалу. Тогда мы говорим, я раб ничего не стоящий, потому что сделал только то, что должен сделать. Все. И всякие бесовские вот эти наваждения, они сразу говорят, я раб ничего не стоящий. Сделал только то, что должен сделать. Так Господь заповедовал говорить охотному, когда сделали какое-то дело. Вот. И если мы это помним, то и с этой стороны к нам враг не подкрадется. Иначе нас могут так захвалить, что мы очень скоро забудем, что мы с вами грешники, отчаянные и окаянные. И на самом начнем деле думать, что мы делаем всем только хорошее, сколько раз доводится слышать. Я людям только хорошее делаю, никому ничего плохого не делаю. И так вот человек с большим убеждением говорит, и попробовал противоположному. Он ни в коем не согласится. Мало того, обозлится, обидится. Кто вы меня, говорит, воровкой обозвали? Ну, человек, который клялся, что он никогда не воровал. Я, говорит, такая честная. Спросил, без билетика проехали? Я постоянно вижу, у меня пенсии не хватает. Говорю, ну вот постоянно воруете. Так обиделась, потом пришла, сказала, вы меня воровкой обозвали. То есть человек, который о себе нарушал слишком много хорошего, то как только ему начинают открывать глаза на его неблаговидные поступки, дьявол тут же настраивает его не против его грехов, а против того, кто ему открывает глаза. Вот такое явление, оно повсеместно. Так вот, если мы с вами утром приготовимся, будем тогда во всеоружие встречать. Но бывает, что все-таки они неожиданно к нам прорываются. Так вот, в таком случае святые отцы советуют, как только ощутили вот это движение страстное, похотное или это раздражительное, то час его обуздывать чем? Напряжением воли. И ни в коем случае не допустить до сердца. Не дать пройти в сердце, то есть не дать, чтобы вот это чувство, оно там укоренилось. И знать вам, чем? Молитвам. Доступ не дай, доступ не дай. Прожить, все. И для начала постараться не дать ему вырваться наружу. То есть ни в коем случае не обнаружить его ни словом, ни делом, ни видом, ни движением. Не дать обнаружить. Как только мы дадим обнаружить это внешнее, оно укоренится внутренне. А ведь обращали внимание, мы с вами зачастую противоположно, абсолютно поступаем. Даже если у нас заронится в сердце малейшая обида, ну, страсть какая-то, злопамятство, мы всем своим видом даем всем показать, что мы обиделись. Есть такое слово, говорит, дуется. Вот мы ходим, дуемся. То есть мы покажем всем своим видом, что нам плохо, мы переживаем, мы несчастные. Вот таким образом. Я уж не говорю, это самое безобидное выражение своего недовольства и своей страсти злопамятства. Ну а дальше мы языком начинаем выражать свое недовольство, чувствами, иногда даже руками можем выразить его. Так вот, святые отцы учат. Ни в коем случае не показать. И вот поверьте, если удастся хоть раз не показать ни внешним видом, ни языком, ни движением, что у нас проскочило вот такое недовольство или какая-то страсть, неважно, любая пагубная, грудная страсть, страсть раздражения, гнева и так далее, если мы не покажем и удается ее отогнать дальше молитвой, какая радость в сердце возникает от того, что удалось отбить, слава тебе, Господи. Ты не дал этой страсти войти в сердце и укоренился. Ты отбил. Я тебя призвал, и ты отбил. Победа. Быть победителем над вот этими страстями, это такая радость. Ведь апостолы их камнями побивали. Есть грех, слышали Матфея, сколько раз поджигали? Они радовались. Они радовались, что за Христа, с Христом, и непобедимы, абсолютно. И мы с вами такие же. Вот был Моисей такой, и вот старцы стали Моисея оскорблять, унижать. И говорят, что это негр сюда к нам ходит, и поносить его таким образом. Когда монахи разошлись, старцы Моисея спросили, вот тебя тут поносили, ругали, злословили, неужели ты не смутился? Он сказал, «Святовся и не глагола». То есть он сказал сразу из Псалтыри, «Святовся и не глагола». То есть смятение было. Было внутри смятения, но не дал ему вернуться на лицо. Ни словом, ни движением, ничем. Ни один мускул не кинулся у него на лице так, что ни один из присутствующих не помнил, какие переживания он там внутри и боления совершает. Ведь он крепко боролся с теми бесами, которые возмущали его. Ведь, представляете, о нем говорили не какие-то безбожники, не какие-то там расисты, а сидели старцы, монахи. Представляете, какое искушение? Свои братья и вдруг так поносили. Они говорили специально. Они-то говорили специально, но он-то, вы представляете, как он же шел? Знал, что они специально говорили? Конечно, нет. Когда нас специально начнут так говорить, так мы тут не знаем, что мы делаем. Представляете, когда свои же братья, там старцы, то что должен думать человек? Старцы, надо же, как они такое могут сказать? Да? Как у нас? Он же священник.
Как он мог такое сделать? Как он мог такое сказать? Как он меня мог сравнить с таким человеком? Ведь когда сравнишь с кем, до глубины души оскорбляются. Ментально оскорбляется. Правда достает. Правда выслушала себя, что-нибудь неприличное. Но тем не менее результат есть. Так вот, наша с вами задача. Как бы нас ни раздражали, как бы нас ни поносили, какие бы чувства нас ни одолевали, не давать им вырваться наружу ни одним движением, ни тела, ни души, ни языка, ни взгляда. А то и так посмотришь, что вот так он есть, при этом ничего не сказав. Поэтому ничем не выдать внутреннее состояние. Тогда можно будет отбить врага. Тогда мы его молитвой отгоним. Напрочь отгоним. Так вот, пусть этот момент у нас не всегда пройдет как надо. Гладко у нас получилось. Ну, через пень колоду мы немножко сдержались, чуть-чуть где-то там у нас что-то выплеснулось, да, немножко. Значит, ну, чуть-чуть удержаться. Но как только у нас улеглось, мгновенно заняться ни в коем случае, чтобы сердце не укоренилось. Ну, вот какова Моисей. Он смирился и глаголов. То есть смятение было, но он ни слова не сказал, не дал вырваться. А дальше он эту змею вырвал из сердца и выкинул. Почему? Какую змею? Обидно на старца, злопамство и так далее. Итак, вырвать из сердца и выкинуть. Опять-таки чем? Молитвой, самоукорением. Вот самоукорение, это вот такое лекарство, ну как же мы с ним пренебрегаем? Ведь когда нас оскорбляют, достаточно сказать, я такой есть, я еще и хуже. Правильно ты про меня сказал. Вот все мне блестят, все мне врут, что я хороший. Ты единственный мой благодетель, ты один про меня всю правду сказал. Я такой есть, я даже еще и хуже. Если б знал, мы разговаривали бы не стал вообще. И моментально, ну какая обида. Никакой обиды, если прекрасно понимаешь, если говоришь мне лицемерно, знаешь, да, действительно, я есть такой навоз. Мне надо ноги вытирать. Вот святые так и делали. Бронили в таких местах, просили себя, где люди ходят, и ногами потом подпирают их тело. Так и мы с вами, вот если самоукорение, это ну, такое оружие, такой рецепт замечательный, а мы как-то вот забываем и пренебрегаем. Значит, и так, когда удается так отбить, если мы постоянно, вот так же с утра сидишь и думаешь, так, если меня начнут унижать, я вспомню, что я на самом деле грешник. Я вспомню, что к чаше подходил и говорил, самый большой грешник я. И тогда скажу, да, я такой есть, спасибо, низко поклонюсь, правду про меня сказал, я постараюсь исправиться. Все, от одного мы уже приготовились, уже нас просто не застанешь. И так, с каждой страстью, заранее готовиться к этим нападениям, которые нас ожидают впереди в течение дня. И так каждое утро, и так каждый день настраиваться. Вот есть такой момент, когда мы страдаем любовью. Любовью к какому-нибудь лицу или вещи. Для того, чтобы оградить себя от внезапного возмущения страстей, это устранить причины, которые могут быть возмутить страсти. А причин две. Это любовь причина. И вторая ненависть. Ненависть для нас с вами, в общем-то, понятное явление. И мы знаем, что с ним надо бороться. Но вот, когда говорят, что надо с любовью бороться, тут как-то у нас ну, не совсем укладывается. Вроде даже Писание противоречит. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Вот если мы любовь с вами разберем, бывают случаи, что мы испытываем непомерную любовь не ко всем людям вообще, а к какому-то конкретному лицу, какой-то конкретной вещи. Вот тут начинается страсть и пагуба. И легче всего нас поразить врагу страстью, когда вдруг мы видим, что вот это любимое лицо, которое мы любим, вдруг кто-то начинает его ругать при нас, злословить, притеснять. Тут внутри такое возмущение. Тут нам так хочется заступиться за этого человека, что мы и делаем. При этом возмущаемся и впадаем в страсть. То есть нет уже у нас вот здесь нет покоя, нет того равнодушия, о котором мы говорим. То есть душа неровная. Страсть. Вот представляете, что происходит. Вот скажем, человека, которого мы крепко уважаем, вдруг на него накричали, наорали. Но как мы защищаем? мы начинаем тоже делать самое. Мы начинаем возмущаться, говорить высоким тоном, чем лучше того, кто наорал. Значит, тот ударил палкой, мы взяли палку, просто. Тот убил, и мы убили. Чем лучше?
Ничем.
Так вот, для того, чтобы не впадать вот в эту беду, святые отцы рекомендуют, что мы должны из сердца исторгнуть эту недобрую любовь и пристрастие. И это не только о человеке, и о вещах. На вещи мы распространяем точно такую же любовь. Итак, вот исторгнуть вот эту нездоровую любовь и пристрастие к людям, к вещам, и тогда не будет причины для возмущения. Ведь если мы с вами рассудим, как мы должны по-христиански поступить, когда на наших глазах, скажем, обидели человека. Где Господь сказал, что надо брать палку и идти заступаться? Нет такого. Но Он сказал, блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Значит, наша с вами задача примирить тех, кто поссорился. Один отругал, второй, кто, значит, затаил обиду, злобу на того, кто отругал. И, как правило, обиженный, он еще начинает призывать нас на свою сторону, чтобы мы вместе с ним начали осуждать того, кто его ругал. Он говорит, ты знаешь, вот он мне такой и такой стал, друг какой, и все. И осудили вместе с ним. И тогда мы оба хорошие сидим, но у каждого уже на плечах по одному демону сидит. Помним, что злопамятному сразу дьявол представляет одного демона, который им заведует, который не отходит. Делает с ним что хочет, до тех пор, пока не показывает злопамятство. И когда нам жалко, смотрела на меня, наорал, мы говорим, так он же правильно сказал. Ты же вот это сделал. Вот тут мы получим все на свете. Почему? Наша задача не становиться ни на сторону одного, ни на сторону другого. Потому что мы в любом случае становимся противовесом. Мы уже не миротворцы. Но ведь мы как сказали? Мы сказали, да, он действительно поступок неправильно сказал. В общем-то, он правду сказал, но мог бы таким тоном сказать. Зачем кричать? Знаешь, что подчиненный ему криком ответить не может. Ну ты прости его. Ты его прости. Да? Давай, вот, не накажи его. Ты еще не добрый, ты долго прости его. Вот человек, он всегда хочет быть на сердце. И все, он простил, мы простили, мы их примирили, у того нет злобы. Мы пускай, вот как сказали, никогда не прощу. Вот такое можно услышать. Тогда мы что делаем? Молимся за него еще. Господи, не накажи его. Вот про себя молимся, приведи его к покаянию, к прощению, к милосердию. Вот наша с вами задача примирить. Говорим, да, вот действительно, вот он кричал, это нехорошо. Но ты его прости. Господи, не накажи его за нас грешных. Прости, пусть. Даже еще худшее сделает. Кто-то просит, кто-то не накажет. Помоги, понятно, да? Все. То есть наша с вами задача примирить. А уж как примирить? Для этого надо помнить, Господи, вразуми меня, как мне примирить? И если мы опять-таки с утра заранее настраиваемся, что если произойдет конфликтная ситуация, в первую очередь в семье, на работе, в храме, в троллейбусе, если наши любимые люди будут друг друга кушать, кое-то, забудут, что пост и мясо кушать нельзя, значит, напомнить и попытаться примирить их. Мы уже будем готовы. Господи, не дай мне стать на сторону одного из них. Дай мне их примирить. Будь между баррикадами, с белым флагом. Так вот, если мы это заранее все планируем, просматриваем, то нас врасплох не застанет. Что и примирить мы сможем. И вот эту любовь нездоровую, искреннюю. То есть мы должны разумно относиться к лицам. Разумно. Вот то, что мы сейчас делали, разбирали. Как мы, применяя разум, можем использовать эту ситуацию и применить. Точно так же, если мы имеем эгоизм, только неприязнь к каким-нибудь вещам или каким-нибудь лицам, то, естественно, при всякой встрече с ними мы приходим в негодование и омерзение. Вот неприязнь испытываешь чему-то? Негодование и омерзение. Особенно, если кто-то начинает хвалить того, кому мы испытываем неприязнь. Это так нас ранит. Смотри, он жадный, он корыстный, он грубый. А она его расхваливает. Значит, она такая же. И мы тут же начинаем ненавидеть того, кто расхваливает. Он уже наш враг. потому что он друг того, кого мы любим. Он друг, он расхваливает его. Значит, он наш враг. И мы тут же ополчаемся и против того, кто расхваливает. Неважно, вещь, которая нам отвратительна. Вот даже все расхваливают коньяк, который мы терпеть не можем. И вот и такой коньяк хороший, и вообще пить это хорошо, и так далее. Вот. И мы начинаем испытывать омерзение к тому человеку, который пьет коньяк. Так вот, точно так же мы должны подавить в себя вот это чувство неприязни и искоренить. То есть чувство неприязни к людям, вещам. У нас душа должна быть абсолютно ровная к лицам, вещам. То есть ровно, одинаково любить всех. А как это сделать? А очень просто. Как только увидел, что кому-то неприязнь испытываешь, сразу применяем лекарство. Только что мы с вами говорили. Какое самое сильное лекарство? Самоукорение, я хуже. Господи, я хуже. Он, смотри, он умный. Ну и как делает? А это, смотри, какая трудолюбивая, я лентяйка. У меня лично посуда грязная. Ну и так далее. Дальше. Милосердие применяем. Господи, накажи ее за меня грешную. Чем больше ты купил. Самоукорение, я хуже. Милосердие, Господи, накажи. Того, кто неприятности не совершил. Нет. Прости меня, Господи, злопамятство. Ведь у нас неприятный человек. Только из-за нашего злопамятства другой причины нет. Кто-то когда-то нам сказал обидное слово. Кто-то сделал какую-то вещь, которая нам неприятна. Мы в лучшем случае промолчали, но затаили память об этом событии. В сердце глубоко спрятали. И мы испытываем внутреннюю неприязнь. Глаза бы мои не видели, не здоровались бы с ними, не встречали бы, не трогали и так далее. Значит, корень злопамятства. Господи, прости мне мое злопамятство. Я хуже его. Помню то, что он его сделал. И ты, человек, прости мне мое злопамятство, мы с ним просим. И когда на исповеди окончательно каемся, демон злопамятства отходит, и у нас уже нет ни малейшей неприязни к человеку. То есть мы остановили врага. Дальше, чтобы победить окончательно, что мы делаем? Вспоминаем? Делаем противоположное, совершенно верно. Молимся, Господи, вразуми меня, что мне сделать ему доброе. И Господь вразумляет. Угостил пирожком, а мы еще что-то сделали. Ну, моментально, дай ему 5 лат, да, правильно. Как только мы это сделали, мы окончательно победили. И помню, что дело это не разовое, а постоянно должны делать. Постоянно. Тогда мы окончательно победим и скрепим к себе. Не будем испытывать неприязнь ни к чему. Ни к людям, ни к вещам. И не будем испытывать вот эту любовь неблагоразумную к людям и к вещам, пристрастие, герой скрепим. Потому что она нас крепко подвергает неожиданным вспышкам гнева. Вот неожиданные вспышки, не только гнева, раздражения и страстей возникают как раз по вот этим двум причинам, еще раз повторяю, любовь и ненависть. Точно так же, как мы видим, когда в семье происходит ссора. Значит что, примите, не становиться на сторону ни одного и другого. Ни в коем случае не становиться, мы тогда не поверим. Мы будем врагами одному и другому. Помнится, слышал, когда взрослые разговаривали и неоднократно приводили пример, что вот когда муж с женой ссорится и бегут жаловаться, то муж, то жена к соседке. И вот эта соседка становится на сторону мужа и жены, начинает заступаться, то потом в очень скором времени муж и жена мирятся, а соседка становится врагом обоих, номер один. И это справедливо. Почему? Потому что на самом деле были врагом одного из них. Чаще это жена бегала жаловаться. Значит, поставали на мужа, муж, естественно, видел уже соседки своего врага, но как только они примирились, то тут же обязательно соседка становилась врагом обоих, потому что муж и жена одна цель. Почему? Абсолютно безбожные отношения. А вот если бы прибежала она жаловаться, она сказала, да ты прости его, ты видишь, ну что, больной человек, ну видишь, он отравился, вот тот несчастный, да? Помоги ему, прости его, бульончик, это его, то вот, ну вот, ну и оттает. Ну я тебя прощаю, буду там всегда не просить. Вот ты ему на мозоль не наступил утром, не скажи, вот я же тебе говорила, и все будет в порядке. Когда ты любимый и мужем, и женой. Вот. Еще раз говорю, вот это наше исковерканное понятие о взаимных отношениях, абсолютно не христианское. Оно приводит к таким печальным последствиям, когда вдруг все перессорились, даже те, с кем и не рассчитывал быть в ссоре. Сентенции учишь, Если вот эти люди, которые говорят всякие беззакония, если они даже достойны нашего нерасположения и неприязни, а мы через самоукорение, ликвидацию вот этого злопамятства, приобретаем к ним доброе расположение, то уподобляемся Богу. Представляете? Вот человек, который не заслуживает в себе хорошего отношения к своим поведением, сквернословит, бьет, матерится, а мы к ним питаем самые добрые чувства, очень просто, не быть злопамятным, молиться и все, то мы уподобляемся Богу. Почему? Богу, который любит все свои создания и никем не внушается. Для него одинаковый любим и академик, и тот, кто ходит по мусорникам, лазит. Но пока он еще ходит по этой земле, у него есть шанс ко спасению. Господь одинаково любит все свое творение. И если мы такую любовь разливаем вокруг, то мы уподобляемся Богу. Мы читаем в Священном Писании, что Он посылает солнце на праведные и неправедные, дождь посылает на праведные и неправедные. На всех одинаково. И мы с вами точно так же должны одинаково любить и распространять любовь на всех окружающих. Еще раз, как этому прийти, мы с вами здесь только этим и занимаемся. Что разбираем, как прийти к такой любви. Ну вот, мы все-таки с вами, наверное, начнем одну очень важную тему. Недаром святые отцы ее рассматривают как одну из наибольших момент достижения духовного совершенства пути Царства Небесного. Это плотские страсти. Будем с вами разбирать, как побеждать плотские страсти. Мы, если с вами вспомним мытарство Феодоры, то помните, чем грозили ей бесы, когда она проходила? Они говорили: подожди, дойдешь до блудной заставы, вот там мы с тебя спросим. И на самом деле они с нее там крепко спросили, что если бы не заступничество святого, не прошла бы она эту заставку. Так вот, святые отцы учат, что с плотскими страстями нужно бороться особыми способами. То есть здесь особое применение, в отличие от других. Чтобы борьба была успешной, одни действия нужно прежние искушения применять. То есть пока еще искушения не настали, нет еще блудного искушения, а мы с вами уже предпринимаем определенные меры. Если их не предпримем, то можем не устоять. Другие действия нужно во время искушений. Ну, прозевали мы с вами, невнимательно отнеслись и начали с искушения. Или, скажем, на искушение, как мы знаем, живя святых, блудные могут возникнуть независимо от нас. Господь может попустить, и эти страсти могут бесы в нас возбуждать. Вспомним Киприана и Юстинию. Бесы в Юстинии такие страсти, что нам бы с вами, пожалуй, их не выдержит. Значит, одни действия нужно прежде искушений применять, другие во время искушения. И третьи после прекращения искушения. Вот прекратились искушения, отбились мы с помощью Божьей от них. И опять-таки надо прибегать к определенным мерам. Иначе нам с вами просто не сохранится. Итак, прежде искушения. Наше внимание должно быть обращено на причины, которые обычно служат порождению искушения или возбуждения страсти. Мы с вами должны постоянно быть бдительны и рассматривать, нет ли в нашей жизни причин, которые могли бы возбудить вот эти страсти. И святые отцы учат, что здесь закон следующий. Всевозможно избегать случаев, могущих возмутить покой плоти. Особенно встречи с лицами противоположного пола. И если есть необходимость беседовать с такими лицами, беседовать недолго. Первое. Запоминаем. Беседовать недолго, соблюдая не только скромность, но и некую строгость в лице. Итак, с лицами противоположного пола, особенно те, которые нам импонируют, которые нам нравятся, стараться не вступать в беседы. Если вступаем в беседы, Значит, беседа должна быть как можно короче и соблюдать строгость не только в словах, но и в лице. Не грубо, не будем путать, не по-хамски, потому что это не защита. Наши слова при всей нашей приветливости должны быть больше сдержаны, чем благосклонны. Чем это заканчивается? Ну вот, к примеру, один соловецкий подвижник, которого враг таким плотским искушением подвергал. Через что? Мы привели к нему женщину беседовать. Он побеседовал. Но после ее ухода враг стал его так обуевать плотскими страстями, что он бросался в снег раздетый и лежал в снегу часами, чтобы как-то попытаться подавить эти страсти. Такой даже случай у него был. Однажды после вечернего правила своего он вышел и бросился в снег за оградой монастыря. Пока он лежал, ворота закрыли монастырские. Он подбежал к одним, к другим, к третьим, все ворота закрыли. Он побежал тогда в кожевенную мастерскую, а она нет, там появится. Это садовки. Лютый мороз, ветер. И он в одном подвеснике, на голое тело, мокрый, холодный, всю ночь он пробыл в этом помещении неотопленным. Чудом, конечно, он не замерз. Утром, когда пришел к себе в келью, и, кстати, страсть утихла. Вот он помирает от холода, а страсть продолжает мучить. И это неудивительно, если мы вспомним Иоанна Многострадального, Киева Печерского. Он на весь пост себя закопал по грудь в землю. И плотская страсть его не оставила. Так донимала, что его судороги сводили. Он стоит по плечи, закопанный в землю. Мало того, сверху дьявол в виде дракона дышал ему огнем на голову, раскрыл пасть над головой и дышал. Так что горела борода и волосы. Вот в таком ужасном состоянии. Кстати, пещера, ночь, ну, темно, естественно. Дышит дракон огнем, попаляет. Сам закопанный по грудь в земле. А блудная страсть не страшна. Вот такие пытки может претерпевать человек. Почему мы с вами об этом говорим? Чтобы мы с вами не относились к этому легкомысленно. И когда видим человека, боримого такими страстями, чтобы, не дай Бог, не впали в такое осуждение или презрение этому человеку. И чтобы опасались вот таких вот всевозможных встреч. Но причины таким возбуждением у нас еще. В первую очередь это телевизор, где постоянно блуд воспевается в любом виде. Я уж не говорю про порнографию, порнофильмы всевозможные. Но есть еще такой момент. Чтение литературы, в которой под благовидной личиной воспевается блуд. Романы, они все на этом построены. Все романы, там обязательно, еще помните, у меня был роман с одним мужчиной. Блуд у нее был, роман у нее был. Ну, как-то надо приукрасить свои отношения любовные. Поэтому стараемся подбирать им названия, ну, соответствующие, потому что в любом романе воспевается блуд. И так это здорово преподносится, что человек, прочитав, ему обязательно хочется заняться тем же, чем занимаясь в этом романе. Если возьмем исторический роман, там полностью исключены вот как раз такой закваской. Иначе просто ее читать не будет.